Это свобода. В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Людмила Телин. Сегодня у нас в гостях председатель Совета Федерации Сергей Миронов. Здравствуйте, Сергей Михайлович.
Здравствуйте.
Вопросы ему задают два журналиста традиционно в нашей программе. Фредерик Лавуа, московский корреспондент канадской газеты «Пресс».
Здравствуйте.
Евгения Квитко, обозреватель журнала «Большой бизнес». Здравствуйте, здравствуйте, коллеги. Я думаю, что разговор у нас будет идти о политике, поскольку Сергей Михайлович Миронов, в общем, третье лицо в государстве. И о чем еще говорить, если не о политике, тем более накануне большой выборной кампании. Я имею в виду не только местные выборы, но и выборы парламентские, и выборы президентские, в преддверии которых мы находимся. Но вначале, как принято в нашей программе, я скажу несколько слов о вас, Сергей Михайлович, нашим слушателям. Я буду краткой, потому что вашу биографию, конечно, все знают, просто самые яркие ее моменты. Итак, Сергей Михайлович Миронов родился 14 февраля 1953 года в городе Пушкине. У Сергея Михайловича Миронова несколько высших образований – техническое, экономическое, юридическое и, наконец, философское образование Сергей Миронов получил совсем недавно, в 2004 году, уже находясь на посту председателя Совета Федерации. Сергей Миронов проходил срочную службу в воздушно-десантных войсках Советской армии и дослужился до гвардии старшего сержанта запаса ВДВ. Работал геофизиком, в том числе и в Монголии. В 1993 году получил аттестат Минфина России на право работы на рынке ценных бумаг, после чего стал исполнительным директором компании «Строительная корпорация Возрождения Санкт-Петербурга». И с 1994 года, как я понимаю, Сергей Михайлович ушел в политику. Он прошел не один раз через прямые выборы. В 1994 году был избран депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга, в котором довольно долго проработал, пройдя и второй раз через выборы. И, наконец, 5 декабря 2001 года Сергей Михайлович Миронов избран председателем Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации. Сейчас это уже второй срок в этой
третий.
Должности. Третий. Ну, кроме того, вы все знаете, что Сергей Михайлович Миронов возглавляет партию «Справедливая Россия». Прежде он возглавлял партию «Жизнь», но в 2006 году эта партия в союзе с другими партиями организовала «Справедливую Россию». И последний штрих биографии. Сергей Михайлович Миронов трижды награжден именным огнестрельным оружием. Ничего не напутала?
Нет, все правильно.
Отлично. Тогда мы можем переходить к разговору, и я позволю себе воспользоваться правом модератора и задать первый вопрос. Сергей Михайлович, готовясь к нашей программе, я перечитывала, естественно, ваше интервью. Еще раз убедилась, что вы сторонник довольно радикальной политической реформы. Вы отстаиваете выборность мэров. Вы говорите о том, что рано или поздно надо вернуться к выборам губернаторов. Вы, наконец, выступаете за возврат к политической конкуренции, имея в виду конкуренцию между партиями и между политическими фигурами. Но при этом вы всегда и везде говорите о том, что безоговорочно поддерживаете все, что делает Владимир Владимирович Путин. Но ведь это при нем были отменены выборы губернаторов, при нем практически отменили выборы мэров, при нем с политической конкуренцией произошло то, что произошло, то есть она фактически была уничтожена. Скажите, пожалуйста, как одна позиция сочетается с другой?
Ну, начнем с того, что вот прямо так, что я во всем безоговорочно поддерживаю, я так вообще на самом деле не говорил. Начнем с того, что мы с Владимиром Владимировичем Путиным хорошие товарищи, друзья, мы давно друг друга знаем. Я этому человеку доверяю, я ему верю. Как друг его, я считаю обязательным говорить ему правду, в том числе тогда, когда я не соглашаюсь с его предложениями и считаю, что он, делая те или иные решения, может быть, не владеет всей полнотой либо информации, либо всей полнотой альтернативных возможностей или альтернативных решений. Это, например, хорошо иллюстрируется тем, что наша партия не голосовала уже за прошлый бюджет, который вносил Владимир Путин, не голосовала за его антикризисные программы. Мы не голосуем за многие законы, которые вносятся Владимиром Путиным лично в Государственную Думу. Единая Россия голосует единогласно. Мы возражаем, Но у нас есть замечательное свойство у нашей партии «Справедливая Россия», у нашей фракции. Если мы что-то критикуем, если мы с чем-то не согласны, то мы всегда предлагаем свою альтернативу. Будь то альтернативный бюджет, будь то альтернативное пенсионное законодательство, будь то альтернативные антикризисные меры, будь то альтернативный законопроект, ну, если не законопроект, по крайней мере, положение о законе о полиции и так далее. Я должен вас поправить, Людмила, вы сказали, что именно при Путине были отменены выборы губернаторов. Это правда. И когда вы сказали, что я считаю, что в конце концов нужно возвращаться к выборам губернаторов, это тоже правда. Но у меня есть четкое понимание, почему мы перешли на новый порядок избрания губернаторов. Все-таки избрание. Потому что губернатор сегодня избирается в такой своеобразной коллегией выборщиков.
Ну, очень своеобразно.
Очень своеобразно. Но, тем не менее, формально избираются по представлению президента. Дело в том, что когда это случилось, многие говорили, что вот после Беслана, после всех трагедий, значит, нужно было ужесточить вертикаль власти. Я, в том числе обладая информацией, в том числе как постоянный член Совета Безопасности, понимаю несколько по-другому. Началась реформа с 2003 года, она пошла, реформа, а если даже правильно сказать, просто создание местного самоуправления в нашей стране, которого никогда не было. Земства до революции – это были зачатки, в Советском Союзе вообще ничего такого не было, и первые 10 лет после распада Советского Союза ничего не было. И вот нужно было ввести в действие 131-й федеральный закон, который в истории России беспрецедентно отнимал полномочия именно у губернаторов, лично у них, и направлял эти полномочия, значительную часть, в муниципальные органы власти.
Как вы знаете, в результате эти полномочия до них не дошли?
Ну, на самом деле, дошли. Другое дело, что деньги пока не дошли. Как вы знаете, никто никогда вообще в мире, а уж в России особенно, добровольно полномочиями не делился. И именно для того, чтобы провести эту самую нужную реформу, был принят вот этот алгоритм нового порядка избрания губернаторов, чтобы они, простите меня, шаг лево, шаг право никуда не ходили, а вот как сказали, мы так и делали. И в этой связи у меня совершенно очевидный вывод. Как только местное самоуправление в России окрепнет, нужно обязательно возвращаться к прямым выборам губернаторов. И второе добавление. Вы сказали, что именно при Владимире Путине прекратились выборы мэров. Здесь я поправлю. Вот сити-менеджеры появились буквально 2 года тому назад.
Почти это уже прекратились.
Да, дело в том, что эта идея уже новая, и я категорически противник всяких сити-менеджеров, потому что суть местного самоуправления – это самоорганизация населения, и они, только они вправе избирать любых руководителей этого местного самоуправления, в том числе и мэров любых городов. Столичных, имеется в виду столицы субъекта федерации, либо любых населенных пунктов. И здесь и я, и моя партия настаивают на том, что нельзя сдавать позиции, нельзя вводить сити-менеджеров. Но здесь тоже совершенно очевидная ситуация. Большинство, к сожалению, сегодня в городских советах у «Единой России», и они просто продавливают, проталкивают эти решения. Вот вы знаете сейчас, какое жесточайшее сопротивление по этому вопросу идет в Екатеринбурге. Наши товарищи, наша фракция категорически не приемлет введение сити-менеджеров. Мы настаиваем на том, что люди должны иметь право избирать своего мэра в любом городе.
Евгения Квитко, «Большой бизнес», ваш вопрос.
Сергей Михайлович, я читала отрывки из вашего недавнего выступления во время вашего визита в Кострому, как лидера «Справедливой России», но, конечно, меня приятно поразило, как вы резко оппонируете «Единой России». Вот, или это какая-то некая игра в демократию, Миронову позволили быть резким, чтобы никому в голову не пришло, что у нас нет демократии, что у нас однопартийная система, или это как-то вообще должно для вас плохо закончиться?
Евгений, спасибо за заботу обо мне. Я надеюсь, что со мной все будет хорошо. Вот я вас, может быть, удивлю. Поднимите мои выступления. Другое дело, что их очень мало, потому что вот трибуны, вот даже то, что вы где-то слышали, это все скорее какие-нибудь информационные агенты либо сайты. Потому что, вот, например, то, что я говорил во время поездок в выборах в Новосибирске, в Челябинске, в Костроме, в Магадане, нигде вы не увидите ни на центральных каналах, ни центральной прессы. И более того, то, что я говорю сегодня, я говорил и год назад, и 2 года назад. Мы принципиальная оппозиция именно «Единой России». Нас не устраивает «Единая Россия» все, начиная от ее желания быть монополистом, кончая псевдоидеологией, неким консерватизмом, абсолютно никому непонятным, и кончая желанием и, собственно говоря, и стремлением вот исполнить все, что скажет высшее руководство страны, будь то премьер, будь то президент, вот чего изволите. Кстати, недавние слова бывшего видного единоросса господина Лужкова, который на следующий день, после того, как перестал быть членом «Единой России», сказал, что партия «Единой России» – это служанка, мне кажется, очень красноречивый факт такого саморазоблачения этой партии изнутри. внутри. У меня теперь такое ощущение, что если, не дай бог, однажды мы увидим, а может, наоборот, дай бог, увидим, что все губернаторы лишатся своих постов, а они сейчас все единороссы, может, мы услышим от них коллективное мнение, что же себя представляет партия «Единая Россия».
А что скажет лидер этой партии?
А лидер этой партии, между прочим, обратите внимание, он не член партии. Я уже говорил, я сейчас с удовольствием повторю, я 100% понимаю Владимира Путина, когда он, понимая, что он уходит с главного поста страны, с президентского поста, идет на вторую позицию и очень хлопотную позицию руководить всей экономикой, и он вдруг понимает, что ему нужны рычаги. А, рычаги для проведения тех законов, которые ему нужны, в том числе тех, с которыми я, допустим, не согласен. Да? И держать руку на пульсе в кадровой политике, например, губернаторов в регионах, чтобы они тоже там, значит, вольницей не занимались. Ему нужен был инструментарий. Этот инструментарий «Единой России». Помните, как у КПСС профсоюзы были приводным ремнем? Так вот, сегодня «Единая Россия» – это приводной ремень для исполнения тех решений и задач, которые сам ставит перед собой Владимир Путин и проводит жизнь. Именно поэтому я убежден, он не член партии, оно возглавил ее. Это такой нонсенс, очень трудно понимаемый в любой другой стране. У нас это, так сказать, вот является такой нормой. Вот для меня, например, принципиально важно, что Владимир Путин не член этой партии. Знаете, есть такое понятие – не может сопротивляться, возглавь. Вот это как раз из этой серии.
Так, Сергей Михайлович, я хотела передать вопрос коллегам, но не удержусь. То есть вы считаете, что Владимир Владимирович Путин не может справиться с «Единой
Нет,
Россией»?
Он как раз справляется. Но он не хочет, чтобы этот монстр жил сам по себе. Он хочет, чтобы он жил под его контролем. И делает абсолютно правильно. Я его просто абсолютно понимаю. И если вы видите, что происходит в «Единой России», как там все происходит, вот не дай бог, если бы они были сами по себе. А сейчас, значит, я спокоен, что они всегда вот... Более того, я же не открою никакого секрета, что когда «Единая Россия» переходит грань, например, во время избирательной кампании, я иду к Владимиру Путину. Я всегда нахожу у него понимание. Да, когда там просто захлёстывает, значит, некие там чёрные технологии или какие-то еще непонятные вещи, я прихожу и к Дмитрию Анатольевичу, и к Владимиру Владимировичу, и там я нахожу понимание, и там же идут резкие команды, вы, значит, одёргиваете просто-напросто, чтобы немножко вразумить, что все-таки конкурируете по-честному. И это абсолютно нормально.
Это не намеренно создавался монстр, вы хотите сказать?
Монстр, он создан сам по себе, как только они заявили себя партией власти. И как только любой чиновник понял, если он хочет сделать карьеру в сегодняшней России, он должен стать членом «Единой России». Вот, пожалуйста, господин Ресин вступил в «Единую Россию». Зачем? Все уже написали, что он на река будет мэром. Ну, честно говоря, сомневаюсь, хотя у нас все может быть. Но он решил на всякий случай постраховаться, да, и стать членом этого профсоюза бюрократов. Это очень красноречивое вот решение господина Ресина, лишний раз показывает вообще, что сегодня все бюрократы России, они все в этой партии. И то, что они стали таким монстром, это их личная заслуга, потому что они же в том числе объявляют иногда даже публично, а чаще негласно, очень простой принцип – кто не с нами, тот против нас. Они же на полном серьезе обвиняют нашу партию, что мы вообще, так сказать, там чуть ли не хотим переворот какой-то совершить, вообще какие-то негодяйские негодяи, просто потому, что у нас иная точка зрения. Иная точка зрения на то, как проводить реформы, на то, что у нас впереди должен стоять человек, либо какие-то макроэкономические показатели, много-много другое. Поэтому это не Владимир Путин создал такого монстра, это по определению партия, в которой входят, во-первых, все очень богатые люди России, как правило, ну или не все, конечно, но очень многие, и чиновники, она по определению такой монстр, монополист, который не хочет никаких изменений. Почему они взяли идеологию консерватизма? Для меня все понятно. Что такое консервация? Это сохранить себя, прежде всего, во власти, сохранить нынешнюю ситуацию, чтобы ничего не менялось. Можно говорить о консервативной модернизации, но я уже говорил, я еще раз повторю, нашел хороший образ. Вы знаете, есть такое милое животное, морская свитка, которая не имеет никакого отношения ни к морю, ни к известным животным. Вот консервативная модернизация – это то же самое, что морская свитка. Вот и все.
Я воспользуюсь паузой и напомню, что в нашей студии Сергей Михайлович Миронов, председатель Совета Федерации. А сейчас вопрос задает Фредерик Лавуа, московский корреспондент канадской газеты «Пресс».
Сергей Михайлович, скажите, недавно в интервью газеты «Коммерсант» ваш друг Владимир Путин, когда ему задавали вопрос, совершил ли он ошибки во время своего правления, десятилетней, он сказал, что нет, ярких ошибок он не видит. А как друг, вы сказали, что вы, когда вы не согласитесь с ним, вы ему говорите, что он делал неправильно. А по-вашему, какие ошибки яркие он делал во время своего правления?
Должен сказать, что те шаги председателя правительства Владимира Путина, с которыми не согласна наша партия, они, как правило, все лежат, прежде всего, в социальной плоскости. Ну, например, я не согласен с тем, что у нас постоянно, и Владимир Путин считает, что это нужно делать, что у нас плоская шкала подоходного налога, 13% для всех. Я не согласен, я считаю, что это ошибочная позиция. Я считаю, что не надо сопротивляться введению налога на роскошь. Я, например, последовательный противник единого государственного экзамена. Считаю, что это тоже ошибка. Ну и если в таком идеологическом плане, я считаю, что все-таки, взяв бразды правления над такой партией монополистов, все-таки нужно их и все время взнуздывать с тем, чтобы они все-таки не шалили и вели себя прилично. А не так, как сейчас, после мартовских выборов, которые явно были более демократичными, после известного Госсовета, когда и президент, и премьер сказали господам из «Единой России», будьте добры, учитесь выигрывать честно в конкурентной борьбе, и вот эти гайки все административные были отпущены. Сегодня, после лесных пожаров, после много-много другого, рейтинг «Единой России», безусловно, падает. Они это чувствуют, и они снова вынуждены, причем они становятся заложниками вот самой этой партии. Я немножко отвлекусь, вот я вчера был в Костроме. Игорь Слюняев, губернатор Костромы.
Член «Единой России».
Член «Единой России». Блестящий хозяйственник, настоящий патриот своей страны, человек, которого я уважаю. И он вынужден, он там, простите меня, мочит, значит, моего соратника, значит, Андрея Озерова, там абсолютно все задушено. И я понимаю, что он заложник вот этой партии. Вот знаете, вот когда, если вдруг случится, что либо партия рухнет, либо еще что-то, может быть, когда-нибудь Игорь Николаевич честно скажет, вообще какого труда ему стоило, сказать, находиться в этой партии. Но сегодня мне приходится с ним воевать вот на этом поле, потому что, ну, там действительно очень много нарушений в избирательной кампании, и абсолютно там оппозиции нету, там все вытоптано, только наша партия там единственная, которая может сопротивляться и это и демонстрирует. И я понимаю, что он является неким заложником. Так вот, я с этим тоже не согласен, что создаются такие условия, когда люди вынуждены подчиняться некой, так сказать, абстрактным партийным, так сказать, там, идеям, и самое главное, люди лишены возможности высказывать свои. Но вы слышали наверняка эту историю в Новосибирске с Анатолием Илютенко, членом «Единой России», который во время голосования по кандидатуре губернатора Юрченко сказал с трибуны Новосибирского областного совета дословно следующее: «Я, как член «Единой России», утверждаю, что 10 октября члены «Единой России» будут голосовать за любую партию, только не за «Единую Россию». Нонсенс. А потому что бюрократизм и чиновничество, вот, например, Илютенко и там еще ряд товарищей, кстати, такой, как, например, Александр Замиралов, который идет по списку «Расправедливой России», они стояли у истоков создания «Единой России» в Новосибирской области. Их вытолкнули. Они никому не нужны. Насаждается только, значит, по принципу, какой у тебя пост, именно административный пост. И получается, что этот профсоюз бюрократов уже вытесняет даже тех, кто туда пришел по каким-то идеологическим соображениям вначале, а сегодня, не занимая высоких постов, становится ненужным. И вот с этим я тоже не согласен.
А, ну, скажите, вам не жалко, что ваш друг Владимир Путин не поддерживает вашу партию, а поддерживает другую партию?
А вы знаете, здесь правда-то заключается в том, что Владимир Путин поддерживает и нашу партию, причем делает он это в том числе и публично, и должен сказать даже не публично, когда он с глаза на глаз говорит с «Единой Россией», он им открытым текстом говорит: вы понимаете, что если у нас не будет реальной конкуренции, вы все зажиреете, значит, вы все, так сказать, вот таким, значит, повиснете на всей России матушке, и если у вас не будет, значит, той щуки, которая вас будет как карася кусать, то, значит, вы сами, так сказать, переродитесь непонятно во что. И в этой связи он призывает их к реальной конкуренции. Мне с ним очень легко беседовать с глазу на глаз. Да, я представляю оппозиционную партию, в том числе оппозиционную партию, которую возглавляет. Но мы говорим на одном языке, он понимает необходимость реальной конкуренции. Он понимает, что если не будет иной точки зрения, он сам не соглашается. Вот мы с ним говорим про подоходы, он говорит: нет, рано еще, надо еще выдержать плоскую шкалу. Говорит: да не рано, говорю, поздно, надо быстрее валить. Нет, мы с ним спорим, но это нормально. Опираться можно на то, что сопротивляется. Владимир Путин это прекрасно понимает. Я это утверждаю и как председатель палаты, который взаимодействует на таком официальном уровне, и на неофициальном, вот как вы сказали, используя свои товарищеские отношения, когда у нас есть возможность так с глазу на глаз говорить о самых, может быть, тяжелых вещах, но откровенно и еще раз хочу сказать, да, мы остаемся при своей точке зрения, допустим, мы не согласны, там с какой-то общей позиции нету. Но зато, во-первых, это уважительно, во-вторых, это он всегда слышит. Я уверен, что даже будучи убежденным в своей правоте, вот мои доводы, доводы моей партии, они не проходят без следа, они где-то там лежат, ну, может, на ближней полке, и в случае необходимости, так сказать, он, может быть, и воспользуется когда-то нашими идеями, нашими предложениями.
Сергей Михайлович, ну, из ваших слов следует, что Владимир Путин слабый лидер. Он не может справиться с партией, которую сам и создал,
ну,
в общем-то,
отчасти. Ну, послушайте, вы знаете, Владимир Путин сильный лидер. И вы не видите, и мы никто не можем увидеть возможную альтернативу, которая могла бы быть, если Владимир Путин не держал бы их в кулаке. Ну, слушайте, вот зимой этого года. Помните, какая была истерика у «Единой России» по поводу, простите, моей скромной персоны, когда я высказал, значит, некие там соображения на программе Познера? Ведь там же звучало реально, сказать, а то его. У меня было полное ощущение, что если был 37-й год, я просто стоял где-нибудь в подвале у стенки, значит, и меня, так сказать, там все единороссы из автомата стреляли. Этого же нет. И этого не только потому, что над ними стоит Владимир Путин. Вот и все. И поэтому, когда вы говорите, что вот он не может, то он как раз может. И только можно себе представить в кошмарном сне, что было бы, если бы они были предоставлены сами себе и не чувствовали вот эту, простите, я назову ее сейчас, узду в руках у Владимира Путина.
Может быть, просто многопартийность была бы, как она была до этого.
Вот вы знаете, как раз если бы не было вот этого, значит, то я боюсь, что они бы запретили бы просто все партии. Они сказали, все, нам не нужна партия, у нас народ любит Единую Россию, значит, да здравствует КПСС-2, значит, давайте возвращать 6-ю статью, значит, в Конституцию. Вот этого нет, не будет, и слава богу. То, что сегодня у нас далеко до реальной многопартийности, это правда. И то, что мы видим неравенство партии с точки зрения предоставления возможности выступать на средствах массовой информации, но то, что мы пробиваем дорогу к реальной многопартийности, и самое главное, что люди-то уже, ну, смотрите, выборы марта этого года, уже из 8 регионов, по-моему, в 4 «Единая Россия» не набрала 50%, то есть больше половины набирают уже другие партии. Да, она еще пока на первом месте. То есть она набрала в абсолютном выражении больше всех. Но относительно она уже не в большинстве. Я уверен, что на этих выборах мы увидим продолжение этой тенденции. Да, у нас затрачиваются усилия, затрачивается время, но мы идем к реальной многопартийности, к реальной конкуренции. И, кстати, я, господа, в «Единой России» говорю, вы знаете, у меня большой опыт парламентской работы законодателей. Я давным-давно уже обжегся на том, что нельзя писать законы под себя и под нынешнюю политическую конъюнктуру. Вот, вот они, например, прописали закон, что победившая партия вносит кандидатуры губернатора, и только они. Я говорю, зря вы это сделали, потому что скоро начнем мы побеждать, и вы будете локти кусать. Но закон же вы написали, и я буду пользоваться вашим законом. А если вы написали, что кандидатов в губернаторы может вносить либо партия победившая, либо коалиция партий, набравших большинство, и тогда мы увидели бы уже, что уже меньшинство, значит, у «Единой России», большинство у 3 партий, допустим, наша КПРФ, ЛДПР, мы бы сели, договорились бы, какие согласованные кандидатуры вносили губернатору, вернее, президенту на пост губернатора. Это было бы уже более демократично. Сейчас этого нету. Но когда мы начнем выигрывать, а мы начнем выигрывать очень скоро, значит, и мы с удовольствием будем пользоваться этой нормой закона, и «Единая Россия» тогда уж пускай не обессудит, потому что не рой другому яму, сам в нее попадешь.
Ну, будем ждать, когда «Единую Россию» постигнет участь КПСС, и на этом месте возникнет много новых конкурентоспособных партий. Сейчас мы прервемся и продолжим после короткой сводки новостей, а я напоминаю, что в эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Людмила Терень, у нас в гостях председатель Совета Федерации Сергей Миронов и журналисты Фредерик Лавуа, московский корреспондент канадской газеты «Пресс», и Евгений Клитков, обозреватель журнала «Большой бизнес».
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Бывшему сотруднику МВД Сергею Хаджикурбанову вновь предъявлено обвинение в организации убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Об этом и Тартас сообщил адвокат Хаджикурбанова Алексей Михальчик. Китай заявил, что Норвежский Нобелевский комитет, объявивший лауреатом Нобелевской премии мира за 2010 год, диссидента Лю Сяобо, находящегося в китайской тюрьме, нарушил принципы премии и предупредил о возможности ухудшения отношений Пекина и Осло. Партия «Единая Россия» провела первые консультации по кандидатуре на пост мэра Москвы с представителем президента России, заместителем руководителя президентской администрации Владиславом Сурковым. Обсуждение будет продолжено, заявили в пресс-службе партии. Московские власти и движение «Архнадзор» договорились сотрудничать по вопросам формирования архитектурного облика столицы. В пятницу исполняющий обязанности мэра Москвы Владимир Ресин встретился с активистами «Архнадзора». Пилотам самолета Ту-154, сумевшим после отказа оборудования в воздухе совершить аварийную посадку на заброшенном аэродроме в тайге, присвоено звание Героя России. Указ об этом подписал президент России Дмитрий Медведев. Заместитель министра финансов России Сергей Старчак и его адвокаты закончили ознакомление с материалами уголовного дела, которое возбуждено в отношении Старчака по обвинению в покушении на мошенничество. В Ингушетии убит начальник службы пожаротушения Главного управления МЧС по республике. По сообщению правоохранительных органов, нападение произошло в Назране. В Афганистане при взрыве в мечети убит губернатор северной провинции Кундуз Мохаммад Омар, еще не менее 14 человек.
В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Людмила Телин. У нас в гостях председатель Совета Федерации Сергей Миронов. Вопросы ему задают Фредерик Лавуа, московский корреспондент канадской газеты «Пресс», и Евгения Квитко, обозреватель журнала «Большой бизнес». Мы продолжаем разговор о политической системе России. И сейчас вопрос Евгения Квитко.
Сергей Михайлович, я, насколько поняла, вы считаете все-таки, что политическая реформа в России нужна. А при каких обстоятельствах вообще-то может быть изменена политическая система в России?
Она уже меняется, и когда президент России Дмитрий Медведев сказал, что России нужна модернизация, я лично его понял, что речь идет не только о некой инновации в экономике, а речь идет о серьезной модернизации всего нашего социума, и в том числе модернизация обязательно должна быть и в политике. Под модернизацией политики я понимаю реальную конкурентность и, прежде всего, реальную многопартийность. Вот для меня это будет главным мерилом и главным следствием проведенной модернизации. И мы, собственно говоря, к этому идем, да, не просто, со всеми издержками, но иного пути нет. И я абсолютно убежден, что буквально вот, может быть, уже даже выборы через год в Государственную Думу покажут абсолютно новый расклад и политических партий, новые пропорции в Государственной Думе, и, соответственно, тогда, так сказать, это скажется на всей нашей политической жизни, и вот разные мнения и столкновение позиций станет нормой, и, в конце концов, у нас, наконец-то, парламент станет местом для дискуссий.
Сергей Михайлович, какая политическая реформа, если вы, председатель Совета Федерации, жалуетесь на то, что вас не допускают к телевидению?
Ну, здесь нужно сделать оговорку. Не допускают именно как председателя партии. Как только идет любая передача, и я выступаю от имени председателя Совета Федерации, то все это замечательно идет в эфир. Но вот не далее, как вчера, была встреча с Владимиром Владимировичем Путиным, мы обсуждали бюджет. Я, когда находился в его кабинете, я сказал: Владимир Владимирович, как председатель Совета Федерации, хочу сказать вам, что мы будем рассматривать проект бюджета конструктивно-критически в палате, как палата регионов, с точки зрения интересов регионов. А как председатель партии «Справедливая Россия», хочу подтвердить, что мы будем обсуждать бюджет критически конструктивно, как свойственно нашей партии. И в том числе сказал, что мы готовы предложить альтернативные варианты бюджета. Но вот первую часть показали, а вторую нет. Конечно, можно сказать, что долго показывать. И так там был сюжет, по-моему, там две или три
минуты. Это прекрасная иллюстрация к тому, как работает.
Но что характерно, вот вторая часть моих слов, все-таки в некоторых интернет-ресурсах, там присутствовали журналисты, не только телевизионщики, она прошла, а на телевидении показали. Но это, я вам могу сказать абсолютно точно, если бы эта встреча прошла 12 октября, или даже хотя бы 11, показали бы вторую часть. Не жалко. Тем более у Владимира Владимировича, например, при этих словах у него просто была такая искренняя хорошая улыбка. Он прекрасно понимает, о чем идет речь, и прекрасно понимает, что традиционно уже второй год подряд наша фракция действительно подготовит альтернативный бюджет, где, я думаю, что он тоже знает довольно много дельных и толковых предложений, которые, может, сегодня еще пока не берутся, но вот как я не случайно сказал, что где-то на ближней полочке лежат, потому что у нас блестящие экономисты, у нас хорошие эксперты, и мы сотрудничаем с Российской академией наук, и мы отвечаем за свои предложения, свои слова.
Сергей Михайлович, а по-вашему, кто виноват в том, что вас не допускают на телевидении, на гостелевидении, как председатель партии?
Да, собственно говоря, виновата «Единая Россия», потому что у них есть рычаги влияния, и они прекрасно понимают, что если дать возможность нашей партии, прежде всего нашей партии, свободно доносить наши идеи до избирателей, они, безусловно, будут находить все больше и больше поддержку. Мы проводили очень простые эксперименты, но сейчас, кстати, вот не буду забегать вперед, но 11 октября сверим и посмотрим. Вот, например, в одном из регионов мы поставили такой эксперимент. Скоро нас не пускают средства массовой информации, мы поставили цель донести до каждого, подчеркиваю, до каждого избирателя этого региона свою программу, свое видение текущего, значит, политического момента, да, мы это сделали за счет массового выпуска своих газет, и специальные, по специальной схеме добились того, что газета обязательно поступает в каждую семью. А в других регионах мы, во-первых, ну, это требует в том числе финансовых определенных затрат, мы не можем себе это позволить. В других регионах мы в традиционных, скажем, схемах проводили избирательную кампанию, и мы сразу увидим. То есть получается, что если нам достучаться, то реакция сразу идет позитивная, и люди реагируют на наши предложения и голосуют с удовольствием за нас. А если нас не пускать, что делает Единая Россия, тогда, так сказать, как бы люди не видят альтернативы и голосуют традиционно за Единую Россию.
Подождите, вот это значит, что, по-вашему, президент и премьер-министр не виноваты в том, что вас не допускают на телевидении?
Абсолютно.
У них нет власти, значит, они не могут позвонить и сказать, допускайте его.
Значит, могу сказать ответственно. Ни президент, ни Владимир Путин никогда не звонят и не говорят, вот это показывают, это не показывают. Я отвечаю за свои слова, этого никогда нет. И более того, когда я прихожу, например, говорю, Владимир Путин, что-то нас не показывают, или для того, что они говорят, Владимир Николаевич, знаете, вот мы вмешиваться не будем. Значит, решайте эти вопросы сами, и вот это я вам говорю ответственно. А то, что у Единой России есть рычаги, это я знаю, и то, что они их используют, это, увы, тоже правда. Ну, просто я по опыту знаю, что происходит реально, и какой там механизм заложен. Здесь руководители страны ни при чем.
Сергей Михайлович, расскажите про механизм.
Так как монополия Единой России уже поточена, и скоро она прекратится, то тогда мы увидим все-таки возможность быть представленными всем партиям. Ну, вот просто несколько слов. Есть закон о равном доступе к средствам массовой информации. По закону только ГТРК «Россия», то есть радио и телевидение, выполняет вот как бы эту обязанность. Остальные все свободны, они могут кого-то показывать, кого-то не показывать. У нас ГТРК – это радио «Россия», это 224 и первая кнопка «Россия-1». 224 смотрит на порядок меньше аудитория. Пожалуйста, по каждому месяцу до секунды будет «Единая Россия» там час 58 минут, «Справедливая Россия» час 57 минут 59 секунд, замечательно, но нас покажут в полночь «Вести 24» сюжет, а «Единую Россию» покажут в 2 часа дня, в 5 часов вечера и в 8 часов вечера в прайм-тайм. То есть формально, значит, все соблюдено, а по сути, значит, издевательство, потому что «Единой России» дают в прайм-тайм и в хороших, или вот на этом главном канале, а нам дают там, где, значит, народа меньше смотрят, в ночное время и на «Вести 24». А это как раз, я говорю, называю вещами именами, у «Единой России» есть рычаги, потому что, смотри, пункт первый, все бюрократы, все чиновники, они все, как правило, члены «Единой России», в том числе и соответствующих...
Руководство страны.
Руководство страны, не члены.
Ну, получается, что такой же механизм может существовать в любой другой сфере, не только в отношении телевидения. Есть президент, есть премьер, а есть партия «Единая Россия», которая с помощью своих рычагов влияния действует на разные сферы жизни.
А я по-другому скажу, абсолютно правильно. Есть президент, есть премьер, а есть огромная каста, помните слова Владимира Путина, бюрократии российской, которой ничего не надо, кроме как набивать свои карманы. И вот это самая главная проблема в нашей стране. И, собственно говоря, против этого восстает и президент, и премьер прекрасно понимает, что эту касту нужно, так сказать, дробить, и в том числе он понимает, что этот отбойный молоток, простите за такой вопрос, находится как раз в руках у партии «Справедливой России». Поэтому он нас, безусловно, внутренне, морально очень даже поддерживает.
Но мне кажется, вы выдаёте желаемое за действительное.
Нет, у меня есть основания говорить именно так, потому что я знаю, ну, как вы легко можете догадаться, я всего не могу говорить, но я всегда отвечаю за свои слова. Я, конечно, еще имею опыт жизни в Советском Союзе, и я тогда умел читать между строк, и сейчас умею говорить так, что слышащие да услышат. И многие, кто меня знает, прекрасно понимают, о чем я говорю, что я говорю, и все понимают.
А что они делали, чтобы избавиться от этого каста? Потому что коррупция все-таки повышалась еще в течение 10 лет.
Давайте скажем честно, президент страны пытается, вводя те или иные новые новеллы, я не случайно сказал «пытается», вот не делает, потому что, на самом деле, он и делает, но все-таки это такие половинчатые шаги. Ну, например, требование о том, чтобы чиновники заполняли декларацию о доходах и супруга, и почему-то несовершеннолетние дети. правильный шаг, 100% правильный. Мы говорим, давайте следующий шаг сделаем. Давайте, совершеннолетние дети, давайте, может быть, вспомним еще и родителей, а может, даже и братьев и сестер, ничего страшного. Хочешь работать на госслужбе, будь добр, имей в виду, что тебе придется показать декларации всех. Так, может быть, если мы ввели декларацию о доходах, давайте потребуем декларацию о расходах, чтобы было чем сравнивать. И мне кажется, такие шаги нужно делать. Но то, что шаги делаются, и вот даже сама идея модернизации, известная статья «Россия вперед» годичной давности, она как раз говорит о намерениях президента России действительно эту бюрократическую касту расколоть, расшевелить, чтобы они не сопротивлялись тем реформам, которые нужны России.
А в чем состоят какие-то хотя бы успехи этой модернизации, о которой мы так много слышим? Например, может быть, экономические успехи есть какие-то? Я вот как человек, работающий в большом бизнесе, не знаю ни об одном пока что экономическом успехе.
Может быть, они носят локальный характер. Знаете, благодаря своим предвыборным поездкам мне удалось увидеть два уникальных явления. Причем именно в реальном секторе экономики, то есть не в добывающей отрасли, а в обрабатывающей. Одну я увидел в сталепрокатном режиме. Это известный цех с таким уникальным названием «Высота 239» в Челябинске. И второй пример. Вчера я был в Костроме. Есть такое мудреное название «Зворыгинская мануфактура». И, честно говоря, меня поразило и тот, и другой цех по одной простой причине. И тот, и другой модернизацию проводили в год кризиса. То есть, когда все кричали «караул», значит, да, и почему-то мы спасали банки, а не реальный сектор, все-таки были силы, была воля проявлена бизнесом российским. Там и там это частное предприятие. Поэтому такие точки роста есть. Другое дело, что они пока еще не влияют на общий перелом ситуации, но то, что они появляются, это очень симптоматично, и меня, честно говоря, по-хорошему вдохновляет.
То есть о модернизации экономики в целом-то речь не идет. Пример интересный, безусловно, но модернизированная экономика – это когда вообще средний класс нормально работает, зарабатывает, когда он не нищий.
Евгения, я соглашусь с вами и продолжу. Когда у нас средним классом станут наши учителя, наши врачи, наши ученые и рабочие культуры, вот тогда мы будем говорить, что модернизация в экономике произведена. Вы абсолютно правы. Но я уверен, что это вот ближайшие шаги, которые должны последовать обязательно. Потому что без этого, если мы только скажем, что у нас, допустим, даже в идеале мы переоснастим станочным оборудованием все наши заводы, все наши фабрики, это будет здорово, это будет супер, но это не будет той модернизации и не будет тем итогом, который мы хотим. Ведь конечный итог все-таки не модернизация ради модернизации, а качество жизни людей. Так вот, это качество жизни людей на порядок сразу улучшится, как только все бюджетники нашей страны начнут получать адекватные деньги. И, кстати, программное положение партии «Справедливая Россия», именно программное, заключается в одной простой вещи. Четыре категории бюджетников, о которых я сказал, все учителя, все врачи, все ученые, все работники культуры по уровню заработной платы и по пенсионному обеспечению должны быть приравнены к госслужащим. Не статус им дать, госслужащего, он накладывает ограничения, например, необходимость подачи декларации, а именно чтобы уровень их оклада и пенсии был, как сегодня, госслужащих. Вот тогда я буду считать, что мы просто революцию произведем, потому что вот тогда возникнет тот самый средний класс. Это же только в России есть такое уникальное экономическое понятие, которое даже слух режет любому экономисту на Западе – работающий бедный. Если человек работает, он не может быть бедным, а у нас все бюджетники работающие бедны. Это абсолютно несправедливо, и вот мы будем добиваться, в том числе, модернизации не только в сфере экономики, но и в сфере политики, и в том числе, прежде всего, для людей, ради людей и во имя того, чтобы качество жизни было совершенно иным. Как известно, термин «самые эффективные инвестиции в человека, в человеческий капитал» – это уже во всем мире понято, только пока еще не у нас, но руководство страны уже понято. Теперь осталось делать практические шаги. И партия «Справедливая Россия» в осуществлении таких практических шагов будет помогать.
Я напоминаю, что это программа «Лицом к лицу» и гость в студии – председатель Совета Федерации Сергей Миронов. Сергей Михайлович, я бы предложила вернуться к вопросу о коррупции, о котором мы только что так резко и горячо говорили. И у меня вопрос, может быть, он вам покажется резким тоже и неприятным, но я его все же задам. До недавнего времени вы в своих выступлениях очень часто говорили о неких градоначальниках, у которых есть некие жены-миллионеры, и говорили о том, что это возмутительно, но ни разу не называли имен этих градоначальников, а имя назвали только после того, как произошли известные события, и Юрий Михайлович Лужков был отправлен в отставку. Скажите, чем связана ваша такая нерешительность?
Я, к счастью, могу сказать, что год назад прямом эфире «Эхо Москвы» можно поднять. Я прямо сказал, что считаю недопустимым, когда мэр Москвы Юрий Лужков имеет жену, которая работает в строительном бизнесе, получая подряды в этом городе. Для всего мира это был бы нонсенс, это прямая коррупционная связь. Сказано год назад.
И Лужков на вас не подал в суд?
Не подал в суд. Дело в том, что тогда как раз шли выборы в Московскую городскую думу, и он, наверное, счёл это полемическим запалом, но я сказал то, что думаю, то, что читал. Есть маленький нюанс. К сожалению, у нас не только Москва славится этим, есть и другие представители в других городах. И поэтому, когда я обобщенно говорил, что есть у нас такие руководители, мэры городов, где их жены, значит, чувствуют себя припеваючи, работая в сферах неких городского хозяйства, увы, такие примеры есть и иные. Но здесь, чтобы на меня в суд не подали, я опять фамилии не назову. Но почему-то мне кажется, что, видите, год понадобился для того, чтобы мы увидели, как этот самый мэр Юрий Михайлович Лужков покинул свой пост, да еще с такой формулировкой «за недоверие». Я надеюсь, что этот процесс пойдет быстрее. Согласитесь, что для всех, особенно для тех, кто во власти, особенно и для губернаторов, да и для мэров, это был очень тревожный звоночек. Я уверен, что после того, как объявили об этой новости, многие, так сказать, сели и тяжело задумались. А не постигнет ли меня такая судьба, подумали многие коррупционеры сегодня в нашей стране, и очень хорошо, что они об этом задумались.
Но я не думаю, что Юрия Михайловича Лужкова отправили в отставку именно по причине коррупционности или каких-то причин, связанных с коррупцией, иначе это было, об этом сказали бы вслух.
Знаете, вслух об этом никто не сказал. Знаете, есть такое понятие по совокупности факторов. Вот я уверяю вас, что это решение было принято по совокупности факторов, и этот фактор, в том числе вот эти коррупционные деяния, они тоже имели под собой, а, основу, а, б, являлись реальным фактором, а не только некая фронда, некая там статьи и так далее, и так далее, и так далее. Вы знаете, с моей точки зрения, я поставил довольно такой объективный анализ. Юрий Михайлович Лужков, к сожалению, в последние годы утратил чувство реальности. Ведь, смотрите, парадокс получается. Они сами задают себе планку там на выборах для «Единой России», сами, простите, разными методами, иногда законными, иногда не очень, мягко говоря, совсем не законно, надувают эту планку, а когда получают результат, искренне начинают верить, что их так любят, их так уважают, их так ценят, что народ голосует за них. Это очень страшно. И вот я просто вижу, что там потеря была реальности, потому что все вот на голубом глазу, и вкус его художественный, сказать, все вообще восхищение, и все, что они сделают, все вообще только ура-ура, сказать, бурные аплодисменты. Это абсолютная потеря реальности. И получилось то, что
получилось. А почему Медведев все-таки эти загадки загадал народу? Почему нельзя было сказать за то-то, то-то, то-то?
Вы знаете, Дмитрий Анатольевич Медведев юрист. В законе прямо так и написано. Президент имеет право отрешить от должности любого губернатора с формулировкой «за недоверие». Он абсолютно юридическую формулировку взял, он имеет полное право не раскрывать ее.
А для чего он искал в законе эту юридическую формулировку? Почему нельзя было сказать, вот за тот и тот, даже на маленьком месте каком-то всегда начальник говорит, я тебя увольняю за тот и тот.
Он ее не искал. Дело в том, что эта формулировка была, и она написана специально для того, чтобы иметь, вот в конце концов, даже если бы не было известных фактов и много-много другого, вот если, допустим, любой человек на посту губернатора утратил личное, может, даже человеческое доверие, президент имеет право его отрешить и правильно делает. Но почему-то мне кажется, что вот на ваш вопрос «за что?» мы все-таки в ближайшем подозримом будущем еще более подробно узнаем.
Но он не захотел ответить, Медведев, на этот вопрос.
А ему не надо отвечать. А я думаю, что мы ответ этот услышим от других структур в нашем государстве.
Фредерик?
Я хочу говорить про выборы президентские в 2012 году. Вы собираетесь баллотироваться?
Не знаю. Наша партия будет принимать решение осенью будущего года. Убежден, что наша партия в той или иной форме примет участие в этой избирательной кампании. Ну, потому что странно, такие ключевые выборы, если партия, она ответственная и серьезная партия, она как-то должна принимать участие. Будем ли мы выдвигать кандидата, и будет ли этим кандидатом ваш покорный слуга, или будет кто-то другой, я не знаю. Мы будем оценивать очень много факторов именно осенью будущего года, потому что пойдет избирательная кампания в Государственную Думу. Мы увидим, какой расклад позиций у партии нашей будет, какая будет социально-экономическая обстановка, какие внутренние и даже внешние факторы будут влиять на все это, и будем принимать осознанное решение. Но, как я уже сказал, мы пропустить этот очень важный момент в жизни нашей страны не сможем, а поэтому мы участвовать будем. А как это будет выглядеть и в какой форме, мы определимся осенью будущего года.
И поскольку вы очень близки к Владимиру Путину, вы, наверное, знаете, будет ли он баллотироваться?
хоть я и, как вы сказали, очень близкий, но не знаю, я вас верю уверить, кроме Владимира Владимировича Путина, об этом сегодня не знает никто.
Сергей Михайлович, а у меня другой вопрос. Если ваша партия все-таки примет решение выдвинуть вас в качестве кандидата в президенты России, и у вас в качестве партнеров уж точно будет либо Дмитрий Анатольевич Медведев, либо Владимир Владимирович Путин, либо оба сразу, что вряд ли, конечно, тогда возникает вопрос. Все воспримут вас как, ну, некого такого условного партнера, да, для того, чтобы, дублера, чтобы создать видимость альтернатив, а не реальную альтернативу.
Как вы знаете, такую роль я уже однажды сыграл в 2000 году, сыграл осознанно. Не секрет, что в день выборов в 2004 году лично я голосовал за Владимира Путина, хотя был кандидатом на пост президента. Могу сказать аудитории «Радио Свобода», опять же, отвечая за слова, если бы я не выставил свою кандидатуру, выборы бы не состоялись. Мне это известно. Была задумана схема, и, например, таинственное исчезновение господина Рыбкина, это не был такой какой-то веселый случайный эпизод, это было начало реализации целого алгоритма, когда под разным основанием все кандидаты должны были сняться, остался бы один кандидат, и тогда выборы бы не состоялись, со всеми вытекающими печальными для нашей страны последствиями. Мое участие, абсолютно открыто скажу, моя защищенность законом с точки зрения охраняемого лица, значит, не позволило выборы сорвать. Вот и все. Поэтому, когда до сих пор народ пишет там, сколько там, я помню, 0,75% набрал или еще что-то, значит, вот как бы рейтинг, я к этому отношусь спокойно, потому что подавляющее большинство членов партии жизни, которые были на тот момент, они голосовали за Владимира Путина, делали это осознанно, и это была такая функция. Почему я об этом так подробно говорю? Согласитесь, дежавю, наверное, не лучший вариант для политика в нашей современной российской действительности. Поэтому я и говорю вот с такими оговорками, что мы посмотрим, кто пойдет от нашей партии, пойдет ли, как пойдет и так далее. Я не исключаю любых вариантов, но вот для себя вот этот вариант дежавю тоже вижу и соответствующим образом оцениваю.
Евгения.
Сергей Михайлович, у меня вопрос про чувства. Вы тоскуете по тем временам, когда парламент что-то значил в жизни страны? Ведь вы вот возглавляете Совет Федерации, который, ну, не обижайтесь, не несет особенно теперь смысловой нагрузки в стране. Вы возглавляете партию, которая ни на что абсолютно не влияет. Что вы об этом думаете?
Евгения, думаю, что вы не правы. Начнем с Совета Федерации. Да, у нас не все получается. И, может быть, кому-то кажется, что слишком мало законов мы отклоняем. Но зато это ключевые законы, и Совет Федерации, несмотря на то, что у нас в составе из 166 членов примерно 123 человека – это члены «Единой России», но зато у нас нет фракций. У нас запрещена партийная работа в членах Совета Федерации. Мы это сделали осознанно еще в 2002 году. И когда мы отклоняли такие законы, как закон о Знамени Победы, когда мы не дали надругаться на Знамени Победы, а Госдума преодолевала вето, и только президент уже расставил точки над «и», взяв нашу сторону. Когда мы отклонили закон о связи, и когда усилиями некоторых депутатов «Единой России» протащили норму, позволяющую любым лицам собирать деньги с нас, как плательщиков за мобильную связь, со всеми вытекающими последствиями. Появились бы рога и копыта, ларек бы поставили киоск на Тверской, люди бы платили туда деньги, они бы через месяц с деньгами исчезли бы, и все. Опять же, кстати, был спор, опять Госдума преодолевала вето, и только президент опять занял нашу позицию. Такие примеры есть. И с точки зрения интересов регионов, я реалист, действительно, не все получается, что хотел бы, но если бы не было нашей палаты, совершенно другая была палитра и политическая, и экономическая в нашей стране. Поэтому Совет Федерации, безусловно, нужен. А партии? Здесь тоже, вы знаете, у нас есть своя миссия. Да, самая малочисленная фракция в Государственной Думе, нас 38 человек. Зато мы самые работоспособные и самые дееспособные. Больше всего законопроектов. Да, из более чем 200 законопроектов только 38 стали законами. Но, например, мелочь, и, может быть, кому-то кажется, что это незначительная социальная победа, но когда мы получили право второй пенсии для жителей блокадного Ленинграда, это наша победа. Когда мы дали возможность женщинам, женам военнослужащих, которые находятся в гарнизонах с мужем многие годы, и там нет просто физической работы, им это время не засчитывалось трудовой стаж, а теперь засчитывается, это наша победа. И когда мы говорим, что мы заставляем леветь, в хорошем смысле слова, с точки зрения социал-демократии, и Единую Россию, и правительство, когда многие наши инициативы, которые мы вносим, сначала объявляются популистскими, неразумными, а потом Единая Россия сама же их вносит от своего имени, И мои коллеги обижаются, говорят, да бог с ним, главное, чтобы закон продвигался. Если хотите, это наша миссия. Мы заставляем думать и помнить о людях, мы заставляем власть помнить о том, что власть для людей, а не наоборот. Сегодня это наша миссия такова, потому что реально мы не можем выдвигать, предлагать свои кандидатуры на губернаторов, мы не можем, допустим, остановить закон, допустим, 83-й закон о реформировании бюджетных учреждений, где только Единая Россия единогласно проголосовала, а мы и в Совете Федерации пробовали ставить этот закон, и, кстати, нужно сказать добрые слова моих коллегов, в том числе членов Единой России в Совете Федерации. Ведь закон 83-й прошел с перевесом только в один голос. Я не только голосовал против, я выступил с трибуны. Я объяснял коллегам, что до тех пор, пока правительство не сдаст подзаконные акты, мы не увидим те самые будущие государственные заказы, те самые стандарты в образовании и здравоохранении, нельзя принимать этот закон. Потому что может оказаться, что действительно с 1 июля 2012 года во многих муниципальных образованиях родители будут платить за обучение детей в школе за те или иные предметы. Это может стать реальностью, пока мы не увидим этих подзаконных актов. Кстати, сейчас «Справедливая Россия» собирает по всей стране подписи с требованием приостановить действия закона до принятия правительством вот этих норм. Поэтому я не согласен, что мы ни на что повлиять не можем. Мы на многое влияем. И вас уверяю, с каждым днем мы влияние нашей партии все больше и больше, потому что мы больше и больше получаем самый главный политический ресурс – доверие избирателей. Это наша работа, это наша функция, если хотите. Если хотите, это наша миссия.
Наша программа подходит к концу, и традиционно мы подводим ее итоги, и наши коллеги, присутствующие в студии, могут выразить свое впечатление от нашей программы. Что вам показалось особенно важным? Пожалуйста, Евгения.
Ну, мне разговор понравился вообще-то, и Сергей Михайлович оказался человеком намного более интересным, чем мы видим из тех действительно отрывков выступления, которые публикуются в интернете, и он сам о себе сказал, что он человек, которого надо читать между строк, ну, наверное, надо перечитать.
Фредерик?
Ну, у меня ощущение, что, может быть, я ошибаюсь, что он думает, что без Путина система разваливается, так что, да, у меня такое ощущение, может быть, я не прав, но он всегда повторил и говорил, что вот это Путин все хорошо делает, и Единая Россия во всем виновата.
Сергей Михайлович, а у меня такое впечатление, что разговор у нас получился очень живым, неофициозным, вы не были просто должностным лицом, а мы не были просто свирепыми журналистами, а старались друг друга понимать и услышать.
Вы совсем не свирепые, надеюсь, и я показался таким же.
Вы слушали программу «Радио Свобода. Лицом к лицу». У нас в гостях был председатель Совета Федерации Сергей Миронов. Вопросы ему задавали Фредерик Лавуа, московский корреспондент канадской газеты «Пресс», и Евгения Квитко, обозреватель журнала «Большой бизнес». Координатор программы Карен Гамиров, продюсер Елена Колупаева, вела программу Людмила Телин. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Теперь мы подводим итоги дня еще и на моей авторской странице. Важные интервью, занимательные сюжеты, яркие фотографии, динамичные видеоролики. Я с вами 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свободанews.ру.
Новая версия мобильного сайта «Радио Свобода». По адресу свободанews.моби вам доступны новости, главные темы дня, фото, аудио, а скоро появится и видео. «Радио Свобода» всегда с вами.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Сергей Миронов. Владимир Путин хочет, чтобы монстр жил под его контролем.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник. Об опасных связях Юрия Лужкова.
В блогах Свободы.
Блогер Игорь Померанцев. На волке своя шуба.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. свободный информационный мир. Радио «Свобода».